Воскресной лектории, 2000 год, лекция номер 26 о невидимой природе человека. Сокровенная анатомия. В настоящее время на планете появляется все больше людей с необычными феноменальными способностями. Одни могут читать незнакомые тексты с закрытыми глазами с помощью пальцев рук, или прочесть письмо в запечатанном конверте, книгу при закрытой обложке, рассмотреть строение клетки невооруженным глазом или внутренние органы человека без рентгена, излучение человека, то есть его ауру. Кто-то может слышать голоса из невидимого мира и ощущать его присутствие. Кто-то может сознательно покидать свое физическое тело и наблюдать его со стороны. Есть люди, которые могут читать мысли других людей или внушать им свои, телепатия. Или мыслью вызывать движение предметов, телекинез, или психокинез, то есть сознательный полтергейст. Или считывать информацию, запечатленную на предметах, свидетелях тех или иных событий, психометрия. Кто-то бесчетные машинки быстро и легко производит сложные математические операции с многозначными цифрами. Или мгновенно целыми страницами запоминает новую информацию. С необыкновенной легкостью осваивает многие иностранные языки. Известны такие явления, как левитация, то есть преодоление силы земного притяжения, отрыв от земли, хождение по воде, даусерство, отыскивание подземных вод, залежей руд, аномалий различных с помощью рамки или прута, полтергейст, фотокинез, появление изображений лиц, рук из тонкого мира на поверхности стен, стекол, воды и других предметах. Царь Навуходоносор. Разве мало таких людей, которые без медикаментов и даже механических вмешательств могут снимать болевые ощущения? И даже есть такие врачеватели, хилеры, которые способны буквально за несколько минут и даже секунд произвести хирургическую операцию без единого инструмента, без анестезирующих средств, без боли и единого шва или какого-либо признака только что проведенной операции на теле человека. Эти и другие феноменальные явления невозможно объяснить с помощью устаревшей научной парадигмы, то есть с помощью общепринятых ортодоксальной наукой законов физики, химии, биологии и так далее. Однако с незапамятных времен существует великая наука знаний, способная объяснить любые явления как видимой, так и невидимой природы. Это наука теософия, божественная мудрость, самая широкая, всеобъемлющая система знаний, истоки которых восходят к иерархии света и записаны в самой древней, известной человечеству книге «Дзян», возраст которой 1 миллион лет, и находятся они в зашифрованном виде. Эти знания выдаются людям постепенно, в соответствии со способностью нашего сознания воспринять и усвоить их. И приносятся они человечеству великими существами, космическими учителями, нашими старшими братьями, как они себя называют, прошедшими стадию человеческого развития миллиарды лет тому назад на других планетах. Нам известны имена некоторых из них – Орфей, Зороастр, Кришна, Будда, Моисей, Анаксагор, Платон, Пифагор, Иисус, Конфуций, Лао-цзы и другие. Последними из великих посланцев космоса были наши соотечественники – Елена Петровна Блаватская, семья Рерихов и американка Франча Ладью. Одним из мощных пластов сокровенной науки являются знания о человеке, микрокосме, известные под названием антропогенезис, основополагающее начало познания мира и всех явлений. Не случайно при входе в Дельфийский храм была сделана надпись, девиз древних ученых, оракулов, мудрецов: «Человек, познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Во все века находились люди, жаждущие высоких духовных знаний. И они самозабвенно, устремленные к поискам истины, получали их, и получали только через познание самих себя. Также и современные свободномыслящие ученые, следуя осознанно или интуитивно древнему завету дельфийских оракулов, проникая мыслью в тайну человека, получают разгадку многих чудес, низводя их из мира сверхчувственного и потустороннего на землю. Сверхъестественного и непостижимого ничего нет. Есть изученное и постигнутое человеком, и неизученное и непостигнутое человеком. Все можно доказать научно, если сознание расширено достаточно и готово. Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений. Будущее за наукой. Уже сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и человека. Выдающимися открытием 20 века стало изобретение наших соотечественников, супругов Семена и Валентины Кирлиан, впервые сфотографировавших излучение человека. Их изобретение дало миру ключ к тайнам энергетической природы человека, к новому пониманию жизни и смерти, к точной диагностике физического и психоэмоционального состояния и выявлению болезней на самых начальных стадиях заболеваний. С помощью электронного фотоаппарата наука установила наличие и существование тонкого тела человека, как при его жизни в физическом теле, так и без него после так называемой смерти. Обратите внимание на само слово «человек». Оно состоит из двух частей. «Чело» – это значит лоб, мысль, и «век», то есть «человек» – это вечный мыслитель. Человек есть сложное, бессмертное существо, состоящее из духа, который, собственно, и есть вечный бессмертный человек, и его смертных временных оболочек, самые грубые из которых является наше физическое тело. Остальные оболочки духа составляют тонкую, невидимую природу человека, его душу. Все религии и учения выделяют в человеке три составляющие его части – вечный бессмертный дух, душу, тонкие временные оболочки духа и видимое временное физическое тело. Как скорлупа куриного яйца не есть само яйцо, так и физическое тело человека без тонкого тела не человек, а тонкое тело без физического – человек в своей тонкой материальной оболочке. Но и тонкое тело еще не человек, вернее, не истинный человек, а только тонкое одеяние человека, его животная душа. Истинный же человек – это дух, это личный Христос каждого человека, единый с личным Христом Иисуса и Христом или душой мира. Тонкое тело человека по сравнению с духом, духовным человеком, все же плоть, хотя и невидимое, и оно, в отличие от духовного, триединого тела, неоднородно и способно разделяться. Его можно как бы разорвать по швам, и человек после физической смерти, переходя в мир сверхфизический, постепенно разделяет свои тела одежды и поочередно сбрасывает их. Естественно, возникает вопрос, что представляют собой оболочки одежды духа человека. Чем отличаются они друг от друга и сколько их? Обратимся для иллюстрации к евангельскому писанию. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон, то есть четыре части и хитон, как пятая часть. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. Разделение одежд – это сокровенная формула, в которой запечатлены знания сокровенной анатомии человека. Слово «одежды» следует воспринимать не в прямом смысле, но в значении оккультном, как энергоматериальные одежды для духа. Их четыре. Они не представляют собой единую ткань, но многослойное одеяние, которое, как только человек умирает, разделяется в местах соединения – на четыре совершенно разные части, каждая из которых подвержена тлению, распаду. Не подвержена ни разрыванию, ни распаду, ни тлению, только пятая часть одежд, хитон, под которым подразумевается духовная сущность человека. И хотя эта вечная духовная сущность человека состоит из трех частей, о которых мы узнаем позже, однако, в отличие от частей материальных, эти части представляют собою единое, нечто однородное, как бы сотканное из единой нити, состоящей из трех более тонких нитей. Итак, мы подошли к тому, что человек, каким мы его обычно представляем, состоит из семи частей различной степени плотности, четыре из которых составляют временные, сшитые между собою одежды, а другие три, более тонкие, единую бессмертную духовную сущность человека. В сокровенном учении эти части принято называть семью телами или семью принципами человека. Каждое из семи тел отличается друг от друга функциональными особенностями, размерами, формой, плотностью, степенью тонкости или грубости частиц, их образующих, частотой вибраций этих частиц. Чем меньше и тоньше частицы, тем выше частотных колебаний. Следовательно, частицы более тонких тел пронизывают все более грубые тела и выходят за пределы физического тела. Чем тоньше тело, тем больше объем оно занимает в пространстве. Каждое из тел имеет свой характерный или присущий только ему диапазон колебаний его частиц, то есть каждое из тел вибрирует и звучит на своей октаве и в своей цветовой гамме. Остановимся кратко на каждом из них. Физическое тело, или первый принцип человека. Оно состоит из плотных частиц физической материи. Его основное назначение – входить в соприкосновение с физическим миром, получать впечатления из него посредством пяти органов чувств и передавать их сознательно невидимой сущности, хозяину этого тела, человеку, для приобретения опыта и знаний. В настоящее время у представителей земного человечества еще не развилось совершенное физическое тело, которое бы обладало совершенными органами чувств для восприятия вибраций всей природы, а потому многие невообразимые красоты, восхитительные звуки и запахи, нежные тончайшие явления, прикасаясь к стенам нашей тюрьмы, проносятся мимо, незамеченные нами. Каждые 7 лет физическое тело полностью меняет свой состав, то есть обновляется. Оно может стать утонченным, а может огрубеть в зависимости от духовного роста или деградации человека. В процессе дальнейшей эволюции разума и сознания физическое тело будет приближаться по плотности к тонкому состоянию. Эфирное тело – это второй принцип человека. Оно представляет собой эфирный двойник физического тела, его тонкую копию или энергетическую матрицу, по которой строится физическое тело во время роста ребенка или при заживлении ран. Материя эфирного тела гораздо тоньше и разреженнее материи физического плана, более подвижна и пронизывает каждую клеточку плотного физического тела, выходя за его пределы в среднем на 10-30 сантиметров. Ясновидцы видят его в виде узенькой световой полоски вокруг контура тела. Эту выступающую часть эфирного тела называют аурой здоровья. Эфирное тело создает и поддерживает связь между молекулами физического тела и управляет жизнедеятельностью человеческого организма. Состояние эфирного тела определяет жизненный тонус человека и его иммунитет. От его состояния зависит скорость заживления ран физического тела и его способность борьбы с инфекцией. Человек с сильным эфирным телом, как говорят, пышет здоровьем, легче переносит холод, без особого напряжения может погружаться в прорубь. И наоборот, человек со слабым эфирным телом производит впечатление неухоженности, несчастности, болезненности. И он действительно слаб для физической жизни. Физическое и эфирное тела не разлучаются при нормальных условиях во время земной жизни. У экстрасенсов эфирное тело может временно покидать плотное тело, удаляясь от него на некоторое расстояние. но не более чем на 9 метров. Многие феномены на спиритических сеансах совершаются именно при помощи эфирного двойника медиума. Удаление эфирного двойника на более значительные расстояния вызвало бы немедленную смерть. При уходе с земного плана в момент смерти эфирный двойник может быть виден присутствующими у тела усопшего. Через 36 часов душа, покинувшая физическую оболочку, сбрасывает и вторую свою оболочку эфирного двойника, который притягивается к физическому телу еще некоторое время, находится вблизи от него, и некоторые могут видеть его на кладбище в виде прозрачного серо-лилового облачка, но вскоре оно начинает разлагаться по мере разложения физических останков и рассеиваться в пространстве. Эфирное тело иногда называют низшим астральным телом. Оно служит посредником между физическим и тонким телом человека. Его главное назначение – служить проводником жизненных токов, исходящих от Солнца. Оно извлекает из солнечных лучей необходимую для жизни жизнедательную энергию, называемую праной. Эфирное тело – это среда для накопления жизненной силы солнечных лучей, аккумулятор энергии праны. Прана – это третий жизненный принцип человека. Это то, что нам известно как дыхание. Этот принцип особый. Он необходим не только для организации и жизнедеятельности физического человека, но и для всей смертной низшей природы человека, то есть как для физического, так и для тонкого тела. Тонкое тело человека иначе называют кама, то есть желание или тело желаний. Оно соответствует четвертому принципу человека. Итак, кама – четвертый принцип человека – это высшее астральное тело, животная душа, через которое проявляется желание в двух аспектах – низшем и высшем – кама-рупа и кама-манас. Рассмотрим каждый из них. Кама-рупа – низший аспект четвертого принципа или астральное тело, форма желаний, причем желаний, связанных не с интеллектуальной и духовной деятельностью, а форма низших животных желаний тела, обусловленная физиологической необходимостью организма, таких как дыхание, питание, кровообращение, выделение, продолжение рода и другое. Этот низший аспект четвертого принципа чаще всего называют просто астральным телом. Это страстное, неразумное животное начало человека. Ему соответствует также понятие как низшее сердце, низшая любовь, низшие животные чувства и желания, низший животный ум, называемый инстинктом или подсознанием. Это тело также повторяет контуры плотного физического тела, но оно тоньше и разреженнее эфирного и пронизывает оба низших тела, сливаясь с ними. Астральное тело называют также телом чувств, желаний, эмоций. Если нервное волокно физического тела не будет окутано астральной субстанцией, оно не будет чувствовать, не будет реагировать на прикосновение. Астральное тело, пользуясь определенными способами, например, методом анестезии, можно выделить из физического тела, и последнее при этом не умрет, так как в нем останется эфирный двойник, который будет выполнять свои жизненные функции. Выделение астрального тела может быть полным или частичным. Так, например, можно выделить астральную руку из физической руки, и тогда можно колоть иголкой физическую руку, и она не ощутит ни малейшей боли. Но если колоть иголкой воздух в том месте, куда переместилась выделенная астральная рука, человек сразу ощутит боль. Это иногда называется переносом чувствительности. Во время сна человек покидает свою физическую оболочку, оставаясь в астральном теле. Тот, кто обладает достаточными знаниями, может сознательно покинуть свое физическое тело, оставив его лежащим в постели, и, облаченный астральным телом, совершать полеты дальние и близкие, совершать различные деяния, оставаясь незримым для других, присутствовать на собраниях, например, а затем вернуться обратно в свое физическое тело, сохраняя при этом полную память обо всем увиденном и услышанном. Сказанное засвидетельствовано многими экспериментами и доказательствами, о чем имеется обширная литература. В качестве иллюстрации к сказанному можете почитать рассказы замечательного писателя Альфреда Хейдока в книгах «Радуга чудес», «Огонь у порога», а также «Письма живого усопшего», записанные Элизой Баркер, очерки Уранова, художественную прозу Елены Петровны Блаватской, Уильяма Джаджа, Мэйбл Коллинз и других. Человек с сильно развитым, но неуправляемым астральным телом является чаще всего нарушителем спокойствия, легко возбуждает окружающих, вызывая и в них разные эмоции, и может служить источником энергии для разнообразных вампиров, сознательных и бессознательных. Он безрассудно растрачивает свою психическую энергию. Астральное тело связано именно с поверхностными эмоциями, соответствующими, например, чувству влюбленности, но не возвышенной глубокой любви, которая есть суть вибраций более высоких тел, относящихся к духовной сущности человека. Высшим аспектом четвертого принципа человека является кама-манас, или ментальное тело. Манас означает ум, мысль. Кама-манас – это принцип или тело, развившееся в результате рассудочной деятельности животного человека в процессе эволюции на основе труда и борьбы за выживание себя, семьи, потомства, рода и так далее. Кама-манас – это низший разум, рассудок, интеллект. Его называют еще ментальным телом или телом мысли. Сам по себе он ничего не знает. Свои знания он приобретает путем рассуждений, умозаключений, сравнений, наблюдая явления, анализируя их и делая выводы. Кама-манас – это тот рассудок, которым мы постоянно пользуемся в своей повседневной жизни при решении жизненных проблем в науке, искусстве и так далее. Человеку со слабым ментальным телом, то есть интеллектом, жить в современном обществе некомфортно. Интеллект имеет большие заслуги в деле развития цивилизации, науки, но вместе с тем он имеет и большие минусы. Его развитие полезно до тех пор, пока он прислушивается к голосу сердца. Самым опасным в развитии интеллекта является то, что по мере своего развития он начинает считать себя самым высшим началом, и человек делает тогда из своего интеллекта своего бога, начинает признавать и поклоняться только ему. Этим своим ограниченным низшим углом пытается объять необъятное, но так как этого он сделать не может, то начинает отрицать существование высших миров и их явлений, ибо не может их объяснить, а отрицая порывает связь со своим высшим началом и со всем космосом, ограничивая свое сознание одним лишь видимым физическим миром. Современный мир погибает из-за чрезмерного развития интеллектуального ума, от преобладания рассудочности в ущерб духовности. Современная наука называет интеллект сознанием, инстинктивный ум подсознанием, а вот сверхсознание, или того высшего ума, из которого рождается способность прозрения, она не знает и относит его к области подсознания. Однако способность прозрения, предчувствие является результатом деятельности более высокого, чем интеллект, начала, интуиции или чувство знания, которое относится уже к высшей, бессмертной триаде человека. Пока мы рассмотрели четыре низших принципа человека – физическое, эфирное, астральное и ментальное тела. Они образуют низшую, животную, смертную природу человека, его личность. Высшим из четырех низших принципов является кама-манас – то есть интеллект. Но выше интеллекта существует еще три принципа или начала, которые составляют высшую, бессмертную, духовную природу человека, его индивидуальность или высшее «я». Это Бог, которого человек носит в себе, и голос этого собственного Бога, вернее его шепот, воспринимается как угрызение совести. Рассмотрим каждый из трех принципов, составляющих высшее «я» человека, сверху вниз, от высшего к низшему. Атма – седьмой, высший духовный принцип человека. Это божественная искра в нас, частица вечной жизненной силы, разлитой во всем космосе, которая в Библии названа огнем. Бог есть огонь, поедающий, говорит Моисей во Второзаконии. Седьмой принцип – это синтетическое, то есть всевмещающее и всеобъемлющее начало человека. Это дух. Вечный огонь жизни, высшая огненная энергия жизни. Этот огонь не может проявиться непосредственно в грубой материи на плане физического мира, ибо он ее сожжет из-за высокой разницы вибраций частиц материи духовного и физического мира. Для его проявления даже на высших планах космоса нужен посредник, то есть проводник. Этим проводником является Будхи, шестой принцип человека. Будхи – это первый, наитончайший покров духа, тончайшая субстанция или духа-материя. Будхи – это духовная душа человека, индивидуализированная, то есть обособленная частичка мировой души или матери мира. Будхи – это сознание духа и сверхсознание человека, его интуиция, высший разум. Принципу Будхи соответствует также понятие «высшая любовь», «высшее сердце», «высшее чувство» и «высокие эмоции». Если Атма – это отец, частица мирового духа, то Будхи – это мать, частица мировой души. Атма и Будхи вместе образуют монаду. Монада – это единица, нечто единое, целое. Это та единица космоса, которая неисчислимые века тому назад начала долгий эволюционный путь. Она прошла стадии минерала, растения, животного и ныне проходит человеческую стадию развития. Монада – это источник жизни всего человеческого организма, и все остальные принципы – суть ее дифференциации, то есть являются производными от монады. Человеческая монада является частью монады космоса или единого элемента. Как дух и материя являются двумя полюсами единого космического элемента или Бога, его мужским и женским началом, так и Атма-Будхи являются двумя полюсами единого божественного начала человека. Атма-Будхи – это зерно духа, из которого произрастает росток, то есть от слияния Атмы и Будхи рождается сын Манас или высший Манас, он и является пятым духовным принципом человека. Без него два высших принципа, Атма и Будхи, не имеют сознания на плане проявленного космоса. Манас, или высший Манас, как порождение высочайших принципов космоса, несет в себе весь беспредельный потенциал своих породителей, и ему предстоит раскрыть этот потенциал в беспредельном шествии по ступеням эволюции. Высший Манас – это синтез любви и знаний, накопленных монадой в чаше сердца, с помощью низших принципов, за множество воплощений. Иными словами, высший духовный ум, которому соответствуют мысли высокие, чистые, сверхличные. Таким образом, высший манас, заключенный в каждом из нас, знает и может знать неизмеримо больше, чем наш интеллект, низший разум, которым мы пользуемся в каждодневной жизни. Атма, Будхи и высший манас вместе – образуют высшую триаду человеческой сущности бессмертного духовного человека или высшее «я» человек. Эту высшую триаду графически изображают треугольником. Это индивидуальность. Низшие принципы, помните их четыре, изображают квадратом. Это личность человека. Соединив эти две геометрические фигуры, получаем символическое изображение человека и его состава. Манас – это тот принцип, который соединяет высшее «я» человека с низшим «я». Как низший аспект кама-манас, он работает в личности, а как высший – в индивидуальности, ассимилируясь с монадой, сливаясь. По мере утончения своих чувств и мыслей, по мере насыщения их красотой, происходит сближение двух «я» в человеческом сознании. В духовно неразвитом человеке эти два «я» спорят между собой. Голос низшего «я» уговаривает отдаться влечению страстей, присваивать чужое, думать только о своей выгоде. Голос высшего «я» зовет к справедливости, геройству, самоотверженности, стремлению к общему благу. Задача человека состоит в том, чтобы путем очищения сознания, утончения чувств и мышления довести вибрационную чистоту низших принципов до степени слышания голоса нашего высшего «я», то есть совести, а затем и до полного слияния с ним. Человек – существо космическое. Он устроен аналогично космосу. Это космос в миниатюре или микрокосм. Каждым своим принципом он живет в соответствующих космических планах. Или мирах, которых семь. Каждый из семи тел человека состоит из материи соответствующего плана. Все семь планов бытия отличаются друг от друга степенью тонкости и активности своей субстанции, материи, и между этими планами нет резких границ, как нет их и между принципами человека. Как наверху, так и внизу. Они постепенно переходят один в другой. Два высших космических плана – мир божественный и мир монадический, образованные из наитончайшей духа материи, настолько тонкой и высокой, что находится вне человеческого понимания и достижения. Третий план – это мир духа или мир нирваны, атмический мир, мир духа знания. Этого мира человек может достичь своим высшим седьмым принципом атма. Четвертый план космоса называется миром блаженства или миром интуиции, или буддхическим планом. Ему соответствует шестой принцип человека – буддхи. Этих двух духовных планов мира блаженства и мира нирваны достигают, посещают их и активно трудятся на них лишь адепты, то есть люди, опередившие в своем духовном развитии все остальное человечество. Пятая космическая сфера – это мир огненный, иначе мир мысли, мир ума, мир ментальный. Его высшие подпланы можно называть миром огненным, монасическим. Им соответствует пятый принцип человека – высший манас. Из материи трех космических планов – атмического, буддхического и высших подпланов огненного, монасического – соткана высшая триада человека. Шестой космический план называется миром тонким. Его называют еще миром чувств, эмоций, желаний или астральным миром. Тонкое тело человека, кама-рупа и кама-манас, построены именно из материи этого тонкого плана космоса. И, наконец, седьмая сфера космоса называется миром плотным. Это самый низший, самый плотный план космоса. Это наш физический мир, который мы видим и ощущаем нашими пятью физическими органами чувств. Обыкновенный человек живет и действует одновременно на трех низших космических планах – физическом или плотном – своими механическими действиями, тонком астральном – своими чувствами, низшими желаниями и эмоциями, и на ментальном – своими повседневными, эгоистическими, бытовыми мыслями. Мыслями высокого порядка, мыслями благородными, мыслями об общем благе живет человек на высших подпланах огненного мира. Каждый из семи космических планов имеет семь подпланов, соответствующих семи состояниям материи. Эти состояния материи иначе называют стихиями. Название стихии указывает на степень плотности материи. Так, самое плотное состояние материи соответствует стихии Земля. Затем следует жидкостное, газообразное, тепловое, электромагнитное и последнее, самое тонкое, состояние простых однородных атомов, состояние, что соответствует стихиям вода, воздух, огонь, эфир и так далее, следуя от более плотного к менее плотному. Каждый план космоса имеет семь степеней плотности материи с такими же названиями, но плотность материи, допустим, состояние Земля в физическом мире, очень отличается от плотности материи стихии Земля в других мирах. Земля тонкого мира будет в семь раз тоньше Земли плотного мира, а Земля огненного мира будет в семь раз тоньше Земли мира тонкого. И так далее. Таким образом, в космосе имеется семь видов материи Земля, семь видов материи вода, семь видов огня и так далее, а всего 7×7 – 49 состояний энергоматерии. Каждое из тел человека излучает, эманирует энергию. Эти излучения образуют вокруг человека как бы еще одно тело, энергетическое поле или ауру яйцевидной формы, зауженную к низу. В основном она состоит из излучений ментального, астрального и эфирного тел и имеет, соответственно, три оболочки и наружную заградительную сеть. Аура – это основная защита человека от воздействия вирусов, бактерий и других обессиливающих человека темных энергий, в том числе и от одержателей. Духовно здоровый и высоко нравственный человек имеет хорошую защиту. Ауру могут видеть ясновидящие. Но и обыкновенные люди тоже могут увидеть ауру с помощью современной техники. На экране, на цветной фотографии, отснятой со сверхчувствительной пленки с использованием эффекта Кирлиана, который заключается в том, что человека при фотографировании помещают в электромагнитное поле очень высокой частоты. У обычных людей радиус ауры составляет 1-1,5 метра, у больных менее 1 метра. Экстрасенс, чтобы лечить, должен быть, во-первых, сам здоров и иметь ауру не менее 9 метров. У чумака 140 метров. Лучезарная аура подвижников оздоравливает и очищает пространство в радиусе нескольких километров. Аура каждого человека индивидуальна. Имеет свой размер, форму, цвет, плотность, напряженность и так далее. Чем грубее, невежественнее и порочнее человек, тем темнее и грязнее его аура. Отсюда деление людей на светлых и темных. Аура – это самый правдивый паспорт человека, в котором можно увидеть всю картину его нравственной, эмоциональной, интеллектуальной и духовной жизни, каждое душевное переживание, направление и качество чувств и мыслей, а также установить точный диагноз болезней на самой ранней стадии заболевания. Более подробно об аурах вы услышите в одной из ближайших лекций. Те, кто видит ауру, могут наблюдать в ней движение различных энергетических потоков в виде струй, вихрей вдоль позвоночника и вокруг многочисленных центров, 7 из которых расположены также вдоль позвоночника с его внутренней стороны и обращены назад. Это основные центры, их в каждом теле 7, как и основных состояний материи – земля, вода, воздух, а всего 49. То есть каждый центр имеет свои проекции на каждом из 7 тел. Эти энергетические центры называют чакрами или огненными колесами, а по восточной традиции – лотосами, так как ясновидящим они представляются в виде цветков лотоса с различным числом лепестков и различной окраской, соответствующей 7 цветам радуги. Чакры – это энергоканалы, предназначенные для взаимного энергообмена между человеком и внешним миром – космосом. Каждая чакра способна пропускать через себя очень широкий спектр потоков, как высоких, так и низких, соответственно, 7 принципам человека. Все чакры человека сообщаются между собой и имеют многочисленные ответвления, которые в свою очередь делятся на все более тонкие, образуя очень сложную энергосистему человека. Подобно кровеносной системе физического тела, она пронизывает весь организм, как видимого, так и невидимого человека, доставляя жизненную энергию, прану, к каждой его частице. Эта же система обеспечивает энергоинформационную связь человека и космоса. Каждая чакра имеет свое предназначение. Кратко остановимся на каждой из них. Первое. Муладхара. Самая нижняя чакра расположена в основании позвоночника. Это чакра жизни и смерти. В ней находится гигантский запас психической энергии, называемой кундалини, и накапливаемой при дыхании. Эта чакра широко раскрывается и транслирует сильный энергетический поток в ситуациях, угрожающих жизни человека. Цвет красный, 4 лепестка, нота до, стихия земля. Второе. Сватхистана. Это половая чакра, расположенная на 6-7 см выше Муладхары в тазовой области. С ней совместимы такие понятия, как чувственность, влечение, низшая любовь, влюбленность, связанная с бурными переживаниями астрала. Цвет оранжевый, лепестков 6, нота ракия вода. Третье. Манипура. Это центр солнечного сплетения, находится в центре живота, под ложечкой. Этот центр принимает космическую энергию, аккумулирует и распределяет ее для физического, эфирного и астрального тел. Человек манипуры, то есть человек, у которого раскрыт этот центр, это волевой человек в обычном значении этого выражения. Он как бы давит, подавляет других своим напором, ему трудно противиться. Лепестков 6. 10. Нота ми. Стихия огонь. Четвертое. Анахата.
Это сердечная чакра. Чаша. Или серебряный лотос. Находится на уровне сердца, среди нервных узлов. Это духовный центр. Он накапливает и излучает высокую психическую энергию возвышенных чувств. Это центр высокой духовной любви ко всему человечеству, к высшему в человеке, но не к внешним формам. Чаша – это хранилище всего самого чистого, высокого, сокровенного и любимого человеком. Ее накопление переходит из воплощения в воплощение, и раскрытие ее приводит к мудрости. В чаше хранится запас памяти о всех прошлых воплощениях. Она едина для всех жизней человека. Излучение анахаты – это свет, озаряющий и преображающий мир. Она вибрирует в унисон с высшими космическими энергиями, и раскрыть ее можно только через работу сердца и утончение чувств. Цвет зеленый, лепестков 12, нота фа, стихия воздух. Пятое. Вишудха, горловая чакра, расположена на уровне середины шеи около щитовидной железы. Центр интуиции. От ее раскрытия зависит слух, голос, умственные способности, память, возможность к изучению языков и пониманию чужой речи. Это чакра красоты и гармонии, она развита у людей высокого искусства, сильным религиозным чувством. Цвет голубой, лепестков 16, нота соль, физический орган, щитовидная железа, стихия эфир. Шестое. Аджна, или третий глаз. Находится в передней части мозга, над переносицей между бровями. Это чакра мудрости и высшей божественной воли человека. При раскрытии этого центра человек приобретает способность ясновидения и яснослышания. Он может наблюдать мир внутри себя, внутри растений, минералов, слушать музыку космических сфер. Человек аджны видит и признает различные пути познания Бога, видит различные его проявления. Цвет фиолетовый, лепестков 2. На физическом плане ему соответствует шишковидная железа. Нота ля. Седьмая. Сахасрара. Это высший духовный центр, синтетический, человека. Его называют еще тысячелепестковым лотосом. Эбо, дырой Брамы, колоколом. Расположен он в центре мозга у макушки головы. Этим центром мы воспринимаем высокие космические энергии и пространственные мысли высокого порядка. Каждая чакра находится в более или менее раскрытом состоянии, то есть пропускает через себя больше или меньше поток энергии, как высоких, так и низких. Имеет свой характерный обертон, который ощущается на каждом теле, но не много по-своему, подобно тому, как одна и та же нота звучит на разных октавах. У каждого человека есть чакры более закрытые и более открытые, на которых ему работать привычнее, то есть легче излучать и воспринимать энергию. Полностью закрытых чакр у нормального человека нет. Даже у самого низкоразвитого человека все чакры приоткрыты. То есть работают хотя бы чуть-чуть, а в некоторые моменты жизни могут раскрываться довольно сильно. Диапазон вибрации центров человека характеризует уровень его развития. У гармонично развивающегося человека все чакры раскрываются более или менее равномерно. Чакры раскрываются, то есть делаются способными пропускать сильный энергетический поток по мере эволюционного духовного роста человека, расширения сознания путем духовного самосовершенствования через приобретение знаний, утончение чувств, мыслей, избавления от вредных привычек и разных недостатков. Раскрытие чакр позволяет проявиться божественному в человеке, делает возможным общение человека с высшими космическими сферами и высокими духовными существами, богами. Да и сам человек в результате упорного духовного труда над своим низшим «я» постепенно становится сверхчеловеком, архатом, активным сознательным сотрудником космоса, богом. Давно сказано «вы, боги». Нет Бога, который бы не был человеком, и нет человека, который не может стать Богом. Ничего невозможного нет. Однако ускоренное искусственное раскрытие центров по различным методикам, практикуемым и преподаваемым многими невежественными темными лжеучителями, недопустимо. К таким методикам относится, например, система хатха-йога, включающая физические, дыхательные упражнения с концентрацией на центрах. Сюда же можно отнести низшую медитацию, то есть концентрацию мыслей, направленных на удовлетворение требований низшего «я», чаще всего продиктованных честолюбием, властолюбием и другими составляющими самости. Это значит, что энергетическими потоками начинает управлять не высшее «я», то есть Бог в человеке, его совесть, а низшее эго человека. И это ведет к самым трагическим последствиям. Высшие чакры при искусственных приемах не раскрываются. Раскрываются низшие чакры на низких октавах. Человека буквально захлестывает поток низких энергий, справиться с которым он не может. И сходит с ума. Но чаще всего истинные чакры не раскрываются, а создаются ложные, пропускающие более бедные, низкие и грубые потоки энергии. Человек деградирует, слабеет его энергетическая защита, и он становится желанным пристанищем для одержателей, обуреваемых неизжитыми страстями сущностей тонкого мира. Отсюда многочисленные Наполеоны, королевы Марго, Александры Великие и прочие, жертвы невежества и собственного эгоизма. Итак, что же мы знаем о себе? Мы знаем, что человек – это вечный мыслитель, что человек – это сложное бессмертное существо, которое состоит из духа, души и тела, что душа и тело – это еще не человек, но его часть, его многослойный скафандр, его одежды, необходимые для того, чтобы жить в низших мирах космоса, на Земле, куда он приходит за очередной порцией опыта. Истинный же человек – это дух вечный и бессмертный, совершающий цикл воплощений в нашем физическом мире. Мы знаем также, что человек – это микрокосм, и подобно строению космоса имеет семиличный состав, и что каждое из его семи тел столь же реально, как и то, что он видит в зеркале, и что он существует сознательно или бессознательно на всех имеющихся во Вселенной уровнях материи, то есть на всех планах космоса, кроме двух высочайших. Еще мы знаем, что человек – это процесс, и по космическим законам эволюции он должен постоянно совершенствоваться. Человек – это Бог, который скрывается за внешними оболочками и обладает для совершенствования безграничными возможностями. Человек – это сфинкс. Это венец и самая великая тайна природы, которую он сам и должен разгадать. Чтобы познать мир, он должен познать самого себя. Цель всех жизней человека – стать совершенным, как совершенен Отец наш Небесный. А для того, чтобы помочь человеку познать самого себя и стать совершенным, великими учителями человечества даются знания, которые люди могут вместить. В XIX и XX веках эти знания были даны через трех великих женщин – Блаватскую, американку Франчия Ладью и Елену Рерих. Эти знания изложены в теософской литературе и в учении «Живая этика». Конец лекции.